В эфире новый выпуск подкаста TripAdvisor. Сегодня речь пойдет о системах электронного документооборота. Я предлагаю вам послушать беседу генерального директора компании Syntellect Павла Каштанова с корреспондентом TripAdvisor Еленой Покатаевой. Речь пойдет о том, что привычные системы электронного документооборота, которые раньше ассоциировались с классической канцелярией, сегодня становится уже фундаментом корпоративных информационных систем, центральной артерией, которая управляет системой бизнес-процессов и перемещает в нужные точки разнообразные документы. Как происходит эта эволюция корпоративной информатизации, вы узнаете из этого разговора.
Павел, привычные системы электронного документооборота, которые вот ранее ассоциировались с классической канцелярией, сегодня стремятся стать фундаментом корпоративных IT-систем, такой центральной артерией, которая управляет всей системой бизнес-процессов и перемещает в нужные точки разнообразные документы. Или не просто стремится, а уже стала такой центральной системой. Ведь не случайно эти системы разработчики сегодня относят к классу ECM BPM. Вот что говорит опыт внедрения вашей компании в российских организациях на эту тему? Что хотят сегодня получить заказчики? Скажите, пожалуйста.
Да, действительно, это так. Сегодняшние требования к CERT-системам, да, это, по сути, требования к полноценным ECM, BPM, крупным платформам. Да. И наша система, вот она изначально, ну, так и проектировалась, да, система наша относительно молодая на рынке, и мы уже, ну, вот наблюдая, видя тренд, такое вот возложение, да, скажем так, большого количества, даже, ну, такого не классического, не стандартного функционала на CERT, да, мы проектировали нашу платформу именно вот в такой парадигме, да, в таком ключе. И, наверное, тут даже можно сказать, что это во многом залог нашего успеха, да, потому что старые системы, да, вот те, которые проектировались еще по каким-то устаревшим понятиям, они не успевали, не догоняли, да, требовали серьезной переработки на архитектурном уровне, а у нас изначально это закладывалось именно вот в самую базовую концепцию. Вот, и, вот, сейчас посмотреть на требования наших заказчиков, там, да, ну, не только наших, все на рынок. У нас вот, да, нет ни одного проекта, который ограничивается классической стандартной канцелярией. Да. Проекты, по сути, бесконечны, можно сказать, да, ну, бесконечны в хорошем смысле слова. То есть они обрастают все новыми и новыми задачами. И система CERT, там, да, такое, наверное, название немножко уже такое устаревшее, да, действительно, ECM, BPM система, а действительно центральная система, бизнес-критичная система для компаний, корпораций крупных, да, и здесь автоматизируется целый комплекс разнородных систем, да, причем это не всегда стандартные вещи, а очень часто это какие-то профильные, специализированные и такие вот, да, совершенно нестандартные, да, какие-то функциональные модули и блоки. Действительно, да, система стала такой вот центральной и важной платформой в автоматизации корпоративного сегмента.
Хочется такое некоторое философское, что ли, обоснование подвести. Такие вот диалектические трансформации происходят, по сути, да, в корпоративных IT-системах. То есть IT-продукты создают такое новое информационное пространство предприятия, и вот эти его новые потребности, в свою очередь, заставляют развиваться функционал IT-инструментария. И думается, что в полной мере этот тезис можно отнести и к системам CERT. Например, там, в корпоративной цифровизации, как снежный ком, нарастают объемы данных, которые содержатся в документах, и они должны участвовать в бизнес-процессах. Получается, что вот такая вот старая добрая система электронного документооборота уже превращается в некий суперкомпьютер, работающий в реальном времени. Это, конечно, шутка, преувеличение, но с вашей точки зрения, есть ли такой вызов для системы CERT со стороны именно масштабов и интенсивности современной информатизации?
Да, ну как уже ранее говорилось, да, собственно, сегодняшняя система документооборота – это целый комплекс разнородных подсистем. Да, каждая подсистема, да, – это функциональный блок отдельный, да, решающий свои какие-то задачи со своими пользователями, со своими данными. И, соответственно, да, здесь вызов в чем получается, да, что у нас, с одной стороны, растут масштабы, непрерывно растут, да, и очень серьезно растут. А во-вторых, у нас расширяется функциональность, потому что каждый блок, каждый модуль, он, ну, должен быть удобен пользователям, да, это не всегда какие-то стандартные вещи, и пользователи, которые до этого работали, может быть, в каких-то своих специализированных таких кастомных разработках, да, иногда это могут быть какие-то специализированные системы, да, могут быть какие-то самостоятельные разработки, да, на коленке или какой-то группой внутренних разработчиков. Вот, соответственно, тут получается, да, у нас действительно, что развитие задачи порождает развитие системы, да, и это непрерывный такой цикл, и он является, в общем-то, ну, основным двигателем прогресса и развития системы электронного документооборота. Да, нужно, с одной стороны, постоянно совершенствовать архитектуру, чтобы все больше и больше масштабы поддерживать, да, с другой стороны, нужно сохранять гибкость, интеграционные возможности, новые функции давать и так далее. Да? То есть, вот у нас там конкретные примеры можно привести, например, там, в банке ВТБ. Там, да, более 50 различных блоков реализовано на одной платформе, на нашей, да, и все это в рамках вот, единой системы документооборота на базе нашей платформы.
То, что вы сказали, означает ли это, что современная СЭП это уже не отдельная какая-то программная система, а фактически платформа масштаба предприятия, которая охватывает самые разные аспекты деятельности предприятия, ну, в плане информационных систем?
Да, действительно, это так. Вот, собственно, да, как раз разнородность задач, которые решает платформа, это очень хорошо подтверждает, да, и даже вот аббревиатура ECMBPM, да, это по сути что такое? Это хранилище разнообразного контента, да, причем даже это не всегда строго формализованный контент, и система управления бизнес-процессами, да, BPM. Причем, опять же, да, вот мы изначально видим проблемы быстро устаревающих сет, которые, да, там вокруг нас, собственно, существуют и существовали там, да, при создании нашей платформы. Мы формировали требования к BPM такие, чтобы вот при там, тысячах, сотнях тысяч, там, миллионах бизнес-процессов система не деградировала по производительности. Да, и здесь очень, очень важный фактор. Да, и сейчас мы успешно конкурируем с профессиональными BPM-системами, которые на рынке, да, давно существуют, как промышленные, там, западные в том числе системы. Вот, опять же, да, гибкие интеграционные возможности, и они должны обязательно, да, там, позволять куски процессов, да, проводить в различных системах. Да, естественно, конечно, ну, стоит стремиться к тому, чтобы СЭП поглотила в себя как бы, да, целиком весь комплекс задач, но так или иначе все равно это не происходит моментально, да, и, наверное, долго еще совершенно там до конца не произойдет. А так или иначе куски процессов проходят все равно в различных бизнес-системах, и здесь СЭП должна просто гибко с ними интегрироваться и позволять, как бы, да, иногда даже в каком-то таком невидимом формате проводить данные из одной системы в другую, там, да, и управлять процессом в целом.
Всегда отдельным важным аспектом любой сет был электронный архив. Во всего вот тех процессов, которые сегодня происходят в плане информатизации компании, в электронном архиве хранится огромное количество разных электронных документов. Там может быть уже и конструкторская документация, и кассовые чеки, и много всего другого. Наверное, облик оперативного архива тоже меняется в современных условиях. Видимо, это уже не архив в изначальном таком понимании этого слова, а какое-то хранилище особого вида, которое участвует уже в операционной деятельности компании буквально в реальном времени.
Да, действительно. Ну, даже если вот как-то вот вдуматься в слово «архив», оно как-то отдает, что ли, там, нафталином, пылью, да, в голове рисуются картинки такие с бесконечными шкафами, с книжками, папками, делами, там, да, которые лежат, ждут, когда потомки придут и по ним будут историю изучать. Вот, а сегодня архив – это, ну, совершенно другое, да, понятие, это одна из ключевых систем предприятия, непрерывно наполняется архив, там, да, и туда обращаются с документами, ну, разумеется, не только пользователи, но и все остальные системы, там, да, корпоративные. И, опять же, да, когда мы автоматизируем архив, мы вот сейчас, да, процесс, проект внедрения архива, это не просто хранилище, да, создание хранилища структурированного, там, да, или слабо структурированного, а это создание комплекса процессов, которые предваряют размещение документа в архиве. Да, ну, вот, допустим, посмотреть, например, страховой компании, там, или банка, да, непрерывно продаются страховые продукты, банковские продукты, да, заключаются сделки, идет регистрация страховых событий, идут претензии, какие-то споры, суды, там, да, запросы происходят, актуализация информации в архиве. Вот, все это процессы, связанные с обработкой информации, которая в итоге складывается в архив. Да? Но при этом часть документов должна сохраняться на бумаге, да, по требованиям законодательства. Например, там, да, часть расчетно-кассового обслуживания должна обязательно храниться в бумаге. Поэтому архив также должен себе содержать функцию управления хранилищем бумажным. Да? Это функционал размещения, пересортировки, изъятия, уничтожения и целый комплекс функций, которые там, да, связаны именно с управлением бумагой. Вот, это тоже важная часть архива. Далее уже более современный архив – это архив юридически значимых документов. Да, сейчас, слава богу, законодательная база у нас дает все необходимое для того, чтобы документы таким образом хранить. И здесь, собственно, тоже да, это большая часть современной системы электронного документооборота, чтобы в архиве сохранять документы с юридической значимостью. Да, и для этого есть определенные там, конечно, доработки в системе, да, постоянно они производятся. И мы следим и за законодательством, и за практикой да, такого рода.
Павел, а как вы оцениваете в целом саму динамику перевода в цифровой вид различных документов, которые имеют юридическую значимость? Их появляется все больше, да? Но вот для предприятия какая модернизация СЭД потребуется для поддержки очередного вида документов? Насколько сложно предприятию поддерживать один электронный документ, второй электронный документ?
Ну, если вспомнить да, немножко историю, поначалу это шло очень тяжело. Даже вот когда только-только появилась возможность, там, да, вот эти появились USDO-провайдеры и сервисы безбумажного обмена документами между контрагентами, далеко не все стремились быстрее этим воспользоваться, да, потому что ну, не была достаточно подготовлена законодательная база, никто не хотел быть первым, не было судебной практики, да, что будет там, да, вот если документ подписали как-то так каким-то невидимым образом, да, потом контрагент отказался выполнять свои обязательства, как потом судиться, непонятно, да, поэтому первопроходчикам было действительно тяжело, но компании, которые вот решились на первые шаги, увидели, как это здорово, как это эффективно, как это рационально, да, и дальнейшая модернизация давалось уже существенно проще. Да. Потом нужно отдать должное пандемии, наверное, да, здесь помимо там, отрицательных и всех ее сторон, у нас сейчас даже самые консервативные заказчики активно переходят в цифровую плоскость. И, я бы сказал даже, наверное, что пандемия некий такой толчок дала к глобальной так, цифровой трансформации, да, когда все захотели пользоваться электронным документооборотом без бумажного обмена. Вот. Но касательно модернизации СЭД, мы часто как делаем? Мы вот вместе с первопроходчиками нашими, да, мы проходим полностью вот этот путь, давая даже определенный дисконт, скидки или, возможно, там реализуя какую-то часть функциональности бесплатно, там, да, в счет будущего опыта, в счет будущих референсов. Я, например, помню, как мы проходили еще в 2015 году с Peugeot Citroën, да, компания, мы переводили в электронный вид авансовые отчеты, когда это вообще было, наверное, самая первая компания, которая авансовые отчеты стала регистрировать и вести в электронном виде, да. Вот с ВТБ-24 еще тогда даже банка, сейчас такого уже нет, это единый банк ВТБ, вот с ВТБ-24 мы переводили в электронный вид документы валютного контроля, да, тоже, по сути, первые, наверное, в стране. Ну, собственно, здесь, наверное, два аспекта нужно выделить. Это, во-первых, законодательная база, да, и нормативная база на уровне регламентов и всех нормативных документов в компании. Это должно быть подготовлено, все выделено и достаточно четко подтверждено юристами. Ну, а во-вторых, уже доработка самого ПО. Это звучит более просто, да, но на самом деле тоже не всегда, ну, не всегда так просто, как хотелось бы. Ну, например, да, вот для электронного архива юридически значимых документов мы дорабатывали штампы времени, да, в электронной подписи. Это доработка самой платформы. Для большинства других заказчиков мы ограничиваемся просто настройкой конфигурации, действительно настройкой нового типа и использованием уже каких-то стандартных механизмов, которые в платформе есть. А что касается консалтинга, ну, во-первых, мы всегда говорим, что мы прежде всего IT-компания, мы оказываем услуги управленческого консалтинга, да, и здесь ну, не ведем заказчика, наверное, скажем так, по всему процессу и не даем какие-то ему юридические консультации, но практика и жизнь такова, что там, получается, что за нашими плечами уже сотни типовых и, там, и специфических проектов, да, и колоссальный практический опыт есть, и зачастую наши аналитики оказываются более подготовленными, нежели даже там консультанты, ведущие консалтинговые компании, и с учетом опыта уже реализованных проектов мы можем дать вполне себе релевантные ответы на вопросы, как лучше сделать заказчику, как будет рациональнее, от чего стоит там, да, предостеречься, что будет неэффективно, невыгодно и так далее. Поэтому, если есть такая возможность, мы охотно, активно консультируем наших заказчиков и даем практический опыт.
Понятно. Вы уже затронули тему пандемии, которую, конечно, нельзя не вспомнить, если мы разговариваем об электронных взаимодействиях. Вот какие изменения вы заметили в части СЭД, связанные с пандемией? Вот, может быть, какие-то запросы клиентов оказались наиболее популярными, и вам, как вендору, пришлось на них отвечать?
Ну да, собственно, пандемия действительно она сильно усилила спрос на наши услуги, да, и до сих пор, собственно, да, спрос является очень высоким. И даже самые консервативные заказчики, да, вот те, которые отрицали цифровую трансформацию, сейчас, в общем-то, да, работают в цифровой плоскости, активно используют документооборот и все безбумажные сервисы. Ну, здесь, наверное, ну, прежде всего, да, вообще спрос повысился на самые базовые стандартные вещи, то есть, да, те, кто там тянул, как-то там затягивался автоматизацией, они наконец-то не решились, и несмотря на то, что, да, идет глобальная экономия, и все сокращают бюджеты, SET — это, наверное, та область, которая дает рационализацию, и здесь, ну, экономия, она очень сильно, вернее, не экономия, а вложения, да, очень сильно оправданы. То есть они в конечном счете дают еще больше экономии. Поэтому здесь сокращение, ну, особого мы не заметили, наоборот, там, да, охотно выделяются бюджеты и планируются новые задачи. Ну, разумеется, большой спрос на юридически значимый обмен документами, да, причем здесь, опять же, да, те компании, которые долго с этим тянули, которые долго там, да, обменивались бумагой, даже имея внутри систему электронного документооборота, как только, да, вот эти возникли первые проблемы с доставкой документов, тут же там, да, подключились к юридически значимым сервисам, да, вот этим ПСД-провайдерам. Повышенный спрос на функционал кейс-менеджмента, да, то есть средства коллективной работы, в нашем случае это различные форумы, чаты, там, да, вот наша функциональность как раз по совместной работе с документами. Есть спрос на мобильное решение, доступ с мобильного устройства сейчас очень нужен, потому что люди в офисе бывают существенно реже, там, да, и поэтому важно иметь, ну, доступ с любого мобильного устройства, где-то там, да, там, но даже не всегда из дома, а где-то, может быть, там, в дороге или где-то еще. Потом, ну, здесь уже, наверное, больше не пандемия, а изменения в законодательстве, вызван спрос решений по кадровому документообороту, да, то есть это самые различные кадровые бизнес-процессы по найму, поиску сотруднику, заключению трудовых договоров, по командировкам, по различным больничным и прочим, да, там, отгулам. Вот такого рода процессы автоматизируются очень в большом количестве. Ну и тоже сложно, наверное, однозначно связать с пандемией, но мы отмечаем повышенный спрос на функционал конструктора документов. Да, то есть собирать документы из различных кусочков. Такая функция сейчас очень востребована. У нас прям вот несколько проектов буквально, да, там, в прошлом году было с таким функционалом.
Вот это интересный момент, потому что сразу хочется задать вопрос на тему лоу-код разработки. Вот если мы говорим о современных системах SET, то вряд ли эту тему можно обойти вниманием. Вот с вашей точки зрения, а как меняется при наличии вот таких возможностей, да, лоу-код разработки, ну, скажем так, качество жизни бизнес-пользователей? И в целом, стоит ли овчинка выделки? Ведь поддержка лоу-код, она требует все-таки усилий со стороны клиента.
Ну, смотрите, да, наличие инструментов лоу-код, иногда даже ноу-код, да, это возможность быстро разработать стандартные вещи. Да, я подчеркну, что именно стандартные, потому что, ну, ни в коем случае какие-то нетиповые сложные задачи не стоит давать возможность решать бизнес-пользователям. Да, и даже каким-то неподготовленным IT-специалистам самого заказчика такие вещи лучше самостоятельно не делать без должного уровня подготовки, да, и без участия интегратора. Вот, но если задача сводится к тому, что нужно там как-то набросать карточку, да, и провести ее по несложному бизнес-процессу, по маршруту, такая задача действительно может быть решена за считанные часы, без предварительной особой подготовки, то есть просто можно ознакомиться с документами, с средствами настройки, да, вот именно лоу-кода. Если мы говорим о бизнес-пользователях, это все-таки ноу-код. Лоу-код — это, наверное, специалисты IT все-таки, да, но, может быть, недостаточно подготовленные, не программисты, а администраторы. Вот. Поэтому, ну, определенно овчинка выделки стоит, и у нас множество проектов есть такие, да, где большую часть функциональности разрабатывает сам заказчик, настраивает, да, заказчик. А вот это дает, ну, во-первых, экономию, во-вторых, некоторую гибкость, независимость от интегратора, но мы здесь, со своей стороны, считаем очень важным не зацикливаться на лоу-код и держать баланс, да, потому что чрезмерное количество простых настроек усложняет саму настройку, да, и потом можно прийти к тому, что система будет, ну, во-первых, там, да, просто тормозить от количества проверок, там, да, и анализа вот этих всех настроек, а во-вторых, она просто станет, ну, бессмысленно сложной, да, и то вот сама концепция потеряет смысл. Вот. А во-вторых, при наличии инструментов low-code система в любом случае должна давать возможности тонкой настройки с помощью средств разработки. И здесь, да, это тоже очень важный момент. И многие платформы, да, почему-то про это забывают. Мы вот всегда там, да, там как свою основную такую одно из наших основных преимуществ, мы говорим о том, что на любом уровне архитектуры можно вмешаться в автоматическую настройку системы там, да, и поменять настройки с помощью кода, вплоть до каких-то SQL-запросов, программных расширений, каких-то там, да, там скриптов. Вот это в любом случае должно быть в системе. Ну и, конечно же, да, если решение непростое, там, да, включает в себя какие-то интеграционные возможности, интеграционные какие-то настройки и какую-то сложную бизнес-логику, то, опять же, настраивать ее с помощью лоу-кода, наверное, бессмысленно, потому что это будет решение неполноценное, незаконченное, а может быть даже какое-то там неправильное, кривое. Поэтому лучше такие вещи доверять профессионалам, да, и подготовленным командам.
Сегодня можно отметить такой тренд, как территориально распределенные информационные системы. Вот есть ощущение, что таких систем становится больше, потому что, например, даже если у компании есть какой-то один офис, у нее может быть множество каких-то разъездных сотрудников, которые работают с клиентами на их территориях, оформляют договора, то есть проводят юридически значимые сделки, которые сопровождаются подготовкой документов. Вот на ваш взгляд, а насколько актуально для российских компаний иметь корпоративную SAP буквально на мобильных девайсах сотрудников и полноценно проводить работу в рамках корпоративной SAP именно на мобильных устройствах?
Ну, смотрите, здесь необходимость иметь SAP на мобильном устройстве, она обусловлена даже не столько территориальной распределенностью компании, да, а больше сценариями использования системы. А если мы говорим о том, да, и видим такой устойчивый тренд, что SAP заглатывает все больше и больше задач, да, соответственно, все самые разнообразные сценарии реализуются в SAP, да, и не всегда эти сценарии могут быть выполнены в рамках офиса и в рамках офисного компьютера. Ну, и, соответственно, да, ну, понятно, наверное, очевидная функция — это функция согласования документов руководителями, да, и теми, кто участвует в согласовании, но это лишь малая часть там, да, того, что система там, да, должна позволять на мобильном устройстве делать. Масса сценариев, когда процессы начинаются или какие-то шаги процессов, да, должны быть выполнены, допустим, где-то там на объектах строительства, например, там, да, какой-то там, зафиксировать какую-то проблему настройки, какую-то там претензию зарегистрировать. Или, допустим, страховой агент там, да, там, заключает договор страхования где-то на выезде с мобильного устройства. Вот такого рода сценарии, они просто, да, вот ими прежде всего обусловлено необходимость мобильной работы и доступ к системе с мобильного устройства. И именно поэтому мы вот здесь не ограничиваем мобильную работу каким-то специализированным узко таким профильным приложением мобильным, да, а имеем у себя там, да, в наличии полноценный мобильный клиент, веб-клиент, который позволяет, ну, в общем, да, пользоваться всеми функциями с, там, да, от регистрации объекты, там, карточки, документы, до выполнения всех типов заданий, которые связаны с этим документом, да, и с процессом, в котором работают сотрудники. И, соответственно, да, мобильный интерфейс перестраивается под то мобильное устройство, на котором он используется, на телефоне, на планшете, или, ну, может быть, даже на ноутбуке, там, да, с доступом в интернет. Вот, и, соответственно, позволяет удобно, гибко, там, да, работать с любой функцией системы. Вот. Ну и, опять же, да, пандемия также в свои корректировки внесла, в связи с пандемией также потребность в работе с мобильных устройств выросла.
Хочется задать вопрос на популярную ныне тему импортозамещения. Хотя кажется, с одной стороны, что сфера SAP – это та, в которой всегда были сильные позиции именно отечественных вендоров. Но с другой стороны, и сама платформа может быть построена на СОБД зарубежного вендора и базироваться на операционной системе зарубежной разработки. Можно ли в такой ситуации считать SAP на 100% отечественной? Вот ваше отношение к чисто отечественной SAP.
Здесь, наверное, нужно сказать, что у нас политическая ситуация складывается таким образом, что использование зарубежного ПО несет в себе определенные риски, да, особенно это касается госкомпаний и окологосударственных компаний. При этом, да, если использовано какое-то закрытое системное ПО, то риск сохраняется. Поэтому если СЭД сделано на платформе, которая закрыта, у которой нет доступа к исходным кодам, то, соответственно, наверное, полностью, ну, саму СЭД, наверное, можно назвать российской, там, да, но при этом риски-то это не снимает. Здесь вопрос именно в рисках. Поэтому вот есть ряд системных платформ, там, да, например, там СУБД, PostgreSQL, да, которая создана, ну, не российскими разработчиками, да, так, скажем, создана мировым сообществом, да, разработчиков. Она имеет открытый исходный код, и при необходимости там, в него можно даже внести какие-то модификации, ну и как минимум можно проанализировать на наличие, да, каких-то там незадекларированных возможностей. Ну и есть соответствующие российские компании, которые могут оказать поддержку по этому поводу. Поэтому если все-таки говорить о полностью российских СЭД, которые в риске себя не несут, там, да, как санкционные, так и различные там другие риски, то такое ПО должно поддерживать и полноценно работать на вот таких открытых платформах, там, да, созданных, пускай не в России, но да, вот они должны являться открытыми, поддерживаемыми мировым сообществом и желательно с поддержкой каких-то российских компаний.
Видимо, тогда нужно ставить вопрос о миграции, да, о переходе компании на новую СЭД. И тогда возникает вопрос о сложности перехода, о сложности такой миграции на новую СЭД в рамках крупной компании. С вашей точки зрения, может ли такая миграция пройти вообще прозрачно для работы пользователей и разных бизнес-приложений? Вот с этой точки зрения вы можете привести примеры каких-то удачных миграций, опираясь на опыт вашей компании?
Ну, у нас, в общем-то, почти все проекты – это замена СЭД, и мы, как вендор, вообще консолидированы именно на крупном сегменте, поэтому наш проект – это 99% замена СЭД в крупной компании, то, что как раз вы спрашиваете. Да? Но поскольку неуспешных проектов у нас нет, соответственно, здесь ответ положительный, провести это успешно можно. Да? И здесь главное очень, да, аккуратно и точно выстроить процесс замены, подумать об уровнях поддержки, подумать очень хорошо об обучениях, там, консультациях, отдельном обучении директоров там, да, и различных вид пользователей, правильно провести миграцию данных, чтобы пользователи там, да, там, получили доступ к своим старым данным без каких-то проблем. Вот, соответственно, если все это правильно выстроить, тесно сотрудничать с IT-службой заказчиками, да, и с бизнес-пользователями ключевыми, то все обязательно получится. У нас, ну, наверное, из последних проектов, которые закончились в 2020 году, можно выделить «Газпромнефть», огромный проект, да, где мы запустили систему на 20 тысяч пользователей. Причем запустили сразу, да, вот, ну, пушечным выстрелом, по сути, да, вот, как это называется. Можно отметить «Банк Открытия», да, также там запустилась СЭД именно как система документооборота по решению задач делопроизводства, плюс целый комплекс задач по управлению специализированными профильными банковскими процессами, да, в частности, это электронное досье клиента и различные процессы, связанные с продажей банковских продуктов, расчетно-кассовое обслуживание, кредиты, депозиты, да, и прочие задачи. Собственно, оба проекта успешны, есть целый комплекс других успешных проектов, поэтому все дело тут в правильной постановке и в правильно выбранной платформе, которая не будет доставлять проблем пользователям, да, на начальных этапах запуска.
И эти платформы, надо сказать, как и все решения SED и CMBPM, постоянно развиваются. Вот поделитесь, пожалуйста, своими прогнозами, чего ожидать потенциальным клиентам от вендоров SED в ближайшем будущем и конкретно от компании Синтеллект.
Ну, насколько я вижу сегодняшние тенденции, многие вендоры и CMBPM-платформ концентрируют свои усилия на разработке механизмов искусственного интеллекта, на разнообразных сервисных функциях, которые находятся как бы рядом с SED, но напрямую с ней не связаны. Например, создают собственных провайдеров USDO, пытаются создать свои системы распознавания документов, текстов и так далее. Мы же, наоборот, всегда стараемся не рассредоточиваться, а максимально концентрироваться на том, что мы умеем делать, и умеем делать хорошо. Не стремимся усиленно осваивать смежные области, это у нас есть наши технологические партнеры, а непрерывно работаем над тем, чтобы сделать нашу ТЭСу еще более
более масштабируемый, более мобильный, расширяем интерфейсные возможности, интеграционные возможности, готовимся к новым вызовам, чтобы все больше и больше количество разнообразных задач стали простыми и удобными для пользователей в рамках использования нашей платформы. Планируем расширять функции коллективной работы, хотим консолидировать у себя в платформе работу с различными провайдерами и СДО. Наверное, отдельно стоит выделить направление создания базовых проектных конфигураций. Ну, так вот, если посмотреть, вообще мы никогда не начинаем проекты с чистого листа. Да? У нас в бэкграунде уйма проектных конфигураций, которые, по сути, ожидают некой унификации и оформления в типовые решения. Это, наверное, конечно, несколько сузит выбор подходящей конфигурации для начала очередного проекта, с одной стороны, да? Но зато систематизирует опыт и позволит им воспользоваться не только синтеллектом. Например, в прошлом году мы выпустили модуль архивного дела производства. Надеюсь, что в этом году найдем у себя ресурсы для оформления новых типовых решений. Кроме того, наши стратегические партнеры также готовят свои конфигурации, и мы планируем создание партнерского каталога партнерских решений. Вот, например, коллеги из нашей партнерской компании Peak Digital, это IT-компания, группа компаний Peak, совместно с другим нашим партнером, компанией Target, создали решение для архива строительной документации. Вот его мы собираемся также поместить в партнерский канал. Ну и, наконец, отдельное внимание стоит уделить новому важному направлению разработки решений для государственного сектора. Для этих целей с интеллектом в партнерстве с Ростелекомом была создана отдельная компания, это совместное предприятие РТК «Цифровой документооборот». Ключевой задачей этой компании станет создание и внедрение решений на базе платформы ТЭС в органы исполнительной власти Российской Федерации.
Понятно. Ну, в любом случае, понятно, что есть чего интересного ожидать от вашей компании. Так что будем вместе с клиентами с нетерпением ожидать новостей. И спасибо вам огромное, Павел, за интересный разговор.
Спасибо вам.
В эфире был подкаст «Advisor». Спасибо за ваше внимание. Где бы вы нас ни слушали, не пленитесь, оставьте свой комментарий. Вы можете оставить его на той платформе, на которой нас слушаете, например, на Кастбоксе. А можете оставить нам сообщение в электронную почту editor@tedvisor.ru. Нашей команде важно ваше мнение. Ну, и, конечно, я буду очень рад, если вы порекомендуете наш подкаст своим коллегам и друзьям. Спасибо. Пока.